Твоя тема основная, да?
Я тогда так кратенько о предыстории, да, вот так случилось, что в 2006 году мне и моей напарнице попалась информация о глаголице. Книжечка была совершенно обычная, такая вот советских времен, филологии, такая популярная филология, я бы сказал. Причем автор почти откровенно на уровне стёба выражался о древних письменностях, о том, как это все было заморочено и как все хорошо стало в современности. Ну, как такой традиционный прошлый подход, да, вот к языку, к тем тенденциям, которые на данный момент воплощались, вернее, результатом чего является нынешняя азбука и продолжается это, вот, то, что называется, некоторые люди, занимающиеся языком как вибрационной структурой, они откровенно говорят, что любое убирание буквы из алфавита – это, по сути, кастрация языка. То есть это существенное снижение плодовитости, да, вот этой вот мощи звукоряда конкретной культуры. То есть это буквы, это звуки, это вибрации, которые не только служат для того, чтобы выражать некие внешние смыслы, да, на торгово-экономическом языке или на обыденно-бытовом, да, но они еще и питают нашу душу. Более того, на даже физическом уровне, как оказалось, есть такая штука, как вот я не специалист, я недавно просто общался с специалистом в этой области, да, и, может быть, я какие-то неточности выражу в том, что я запомнил по поводу конкретных влияний звука на отделы мозга, но вот насколько я запомнил, это эпифиз, да, эпифиз, который... Гипофиз и эпифиз, они у нас рядышком, насколько я помню, да? Вот так. Ну, это вот физиологию-то можно уточнить в любой анатомической книжке, там где-то, в общем, не суть, но вот именно, по-моему, вот это вот как раз вторая составляющая отвечает у нас за такое позитивное мировоззрение, за творческий тонус, можно так сказать. Вот если там у нас где-то мышцы затекли, там какие-то вот неполадки на уровне мышц сухожилий, там, ну, в общем, всего того, что можно пощупать руками, мы это можем размять, промассировать, да? Даже внутренние органы мы, в принципе, можем тоже промассировать как-то. Ну, есть такие методики. То вот эта вот железа, находящаяся внутри черепа, еще и внутри мозга, она ничем иным не массируется, не активизируется, как звуком, причем конкретным диапазоном звуков. И как оказалось, вот те буквы, которые, те звуки, которые были в более древних вариантах письменности и азбуки, они более всего-то и были теми звуками, которые активно воздействовали на эту железу. То есть они ее массировали, можно так сказать. Они возбуждали в ней нужный потенциал, они ее активизировали, они держали ее в рабочем состоянии. И еще какой момент, один из, наверное, самых важных, что именно вот это состояние расправленных крыльев, вот оно очень как раз с этим связано, с развитой, открытой, действующей вот этой железой. Оно как раз и характеризовало, ну, то, что можно сейчас назвать славянской культурой. То есть это такое состояние духа, которое... в принципе, в котором невозможно быть подчиненным кому-либо или чему-либо. То есть это дух, дух, еще раз дух, да, то есть это сама природа духа, выраженная в материи, в личности, в культуре. И это все в том числе благодаря вот этому самому языку. То есть когда вибрационная структура языка, она полностью, вот все нужные центры, в том числе вот и на уровне желез, да, не только на уровне чакр там и всяких вот этих тонких центров, а конкретная физиология, которую можно пощупать, измерить, там все такое. Язык и вот эта вибрационная структура языка, она это все активизировала и держала в рабочем состоянии, то, что называется. Вот. И из такого состояния действительно человек-то чувствует себя несколько иначе, мягко говоря. Да? То есть он чувствует себя, ну, когда крылья расправлены и все функции активизированы, человек чувствует себя творцом своей жизни, вот того, чего добиваются сейчас всякими хитрыми способами, да, через всякие тренинги, техники, практики, как бы пытаются вернуть это. Все это само собой, вроде как, вот оно активизировалось, жило и функционировало благодаря тому просто, хотя бы, что был в порядке язык. Да, вот все звуки были на месте, они были востребованы, их произносили каждый день. И вот сами эти вибрации, они уже активизировали нужное в человеке. То, что сейчас, опять же, человеку приходится компенсировать с помощью, например, пения мантр. Да? То есть, что такое мантры? Это словосочетание, звукосочетание, которое произносится на древних языках, на более древних, чем нынешние фонемные. Да? То есть там такой больший спектр звучания. И такие звуки, такие сочетания звуков, которые в обычной речи не звучат. Да? То есть они не востребованы. То есть узость спектра обычной речи, она начинает проецироваться или выражаться и в узости мировоззрения, в ограниченности мышления, действий конкретных, да, то есть восприятие себя, жизни и так далее и тому подобное. То есть мир сужается, если сужается состав алфавита, даже вот чисто звуковой состав, да. Это вот так в общем. Ну да, вот нам попалась эта информация. И буквально за несколько часов этого дня, как нам попалась эта книжечка, впервые в жизни для себя я увидел, что оказывается в этом письме, в этой азбуке, зашифровано послание. Но тогда это еще понималось как зашифровано, то, что я его еще в тот момент не прочитал, да?
А там были, значит, приведены какие-то примеры
Там
в
не
этой
было
книге, да?
никаких примеров, там была последовательность.
А, просто азбука сама.
Да, последовательность знаков и их известное произношение, как они назывались. Вот. А моя напарница, с которой мы это прочитывали, наше мировоззрение, видимо, было достаточно подготовлено для того, чтобы начать улавливать вот эти вот открывающиеся значения, как теперь я их называю, рун. Да? То есть вот это действительно руническое письмо, потому что это не просто значки, выражающие какие-то звуки, и не только даже. Ну, вот это образы и понятия. То есть это более объемные структуры, чем просто знаки, просто выражение звукового письма какого-то, да? За каждой руной стоит довольно объемный спектр понятий, слоев, да, вот смыслов, которые соотносятся с конкретными состояниями сознания у каждого человека. Да, во-первых, прочиталось послание. То есть вот этот цельный текст, что они выстроены в четкой логической последовательности, ну, достаточно четкой, чтобы получался текст, который понятен даже современному мировоззрению, сознанию на современном языке. То есть сам этот факт уже заставлял, ну, или помог задуматься, увидеть, что, наверное, это гораздо больше, чем, ну, вот вся эта азбука, чем просто способ выражение каких-то обыденных вещей, сообщения друг с другом там, на уровне торговых дел там, и всего такого. То есть это некая мировоззренческая штука. Это такой концентрат культурный, что ли. И сейчас я это уверенно говорю, что это была визитная карточка культуры, той культуры, которой принадлежала эта письменность. То есть человек, изучая эту азбуку, изучает язык этой культуры, не только знакомился с тем, как звучат фонемы этого языка, да, как сейчас это происходит. То есть, когда мы изучаем, да, ABC, CD там, и так далее, что мы слышим? Мы просто звуки слышим. Мы больше ничего не услышим в этом. Никто нам не расскажет, что такое A, что за этим образом, за образом этой буквы, да, какие смыслы, какие там многогранность, где у этого звука, да, у этой буквы. Что за ней стоит?
Приведи
Ничего не.
некоторые примеры.
Ну вот, можно начать с первой руны Ас. Да? Помнит еще наша история, что люди называли, обращая к себе внимание, да, называя себя, говорили не я, а Ас. Да? Ас. И вот можно вроде бы на этом остановиться, но Ас и Ас. Ну, называли Ас, ну и ладно, сейчас я называю, это разница, в общем-то, просто звуковая, а ведь нет. Оказывается, что Ас соответствовало вот это понятие, вернее, вот эта буква, эта руна соответствовала понятию и состоянию сознания, не только понятию, да, некоему умозрительному концепту, который может существовать так, а может иначе. Да нет, он напрямую связан с конкретным состоянием сознания. Причем таким состоянием сознания, которое общо для всех людей. Вот абсолютно для всех людей. Ну как ни крути. То есть это совершенно никак не зависит от того, в какой культуре человек вырос, в смысле национальной культуре, в смысле этнической культуре, в смысле даже расовой культуре. То есть это базовое состояние сознания, я его так и называю. Такого понятия я не встречал раньше, поэтому ну, для меня оно как бы как авторское звучит, да? Базовое состояние сознания, которому соответствует руна Ас. А что такое руна Ас? Руна Ас – это состояние первоистока. Это состояние до всякого творения. Это состояние, из которого изливается всякое творение. И которое едино для любой, абсолютно любой формы жизни. То есть через базовое состояние сознания мы едины буквально, не опять же там абстрактно-метафизически, там гипотетически, мистически, оккультно, буквально, абсолютно, мы едины со всей Вселенной. И даже за пределами Вселенной, потому что Вселенная в моем представлении это физическое выражение того начала, которое больше всякой формы. Вот мое такое видение, да, что Вселенная, ну не зря ее называют, что у Вселенной все-таки есть некая форма, да, а за пределами формы всегда есть нечто большее, чем форма, да, форма всегда это некая ограниченность.
Андрей, вот мне на самом деле интересно, а почему именно так ты воспринимаешь? Именно почему? Откуда
Почему
это
откуда?
видение?
Это результат всего, может быть, и предыдущего, и последующего опыта, и ну вот, результат поиска моего собственного, да, вот этой вот основы мира. Так сложилось, что вся моя жизнь, она была направлена на поиск вот этого, этой первоосновы. То есть в чем, из чего, как. И так, чтобы это было, опять же, не просто умозрительно, да, а чтобы это было ощущенчески.
То есть
Чтобы...
ты через вот эти вот вибрационные ощущения, сказать, тебе приходят определенные ощущения, такие вот, сказать, связанные с мироощущениями, да? Такие мысли-образы определенные, да?
Ну, это процесс, который раскрывался через, ну, это то, что сейчас можно назвать практикой медитации, да. Но медитации большей частью не специальных, да, вот там я садился в позу лотоса, да, и там часами, днями, месяцами медитировал. Это как бы не совсем так. Я пребывал в обычной жизни, но периодически я погружался в некие состояния сознания, которые вот просто они начинали раскрываться во мне. Да, это мог быть обычный какой-то день. Я, например, там мог сидеть, там, не знаю, ну, пить чай банально, да. И вот я мог внешне пить чай, а вот это все, оно во мне происходило, и оно, ну, вот оно раскрывало свою суть. Ну, это как один из примеров. То есть множество разных ситуаций, множество разных событий. Ты
Ну, да, ну, постоянно приоткрытая такая вот дверца.
да, можно так сказать. Причем это большей частью происходило в тот период, когда мне не нужно было как-то особо контактировать с социумом. То есть я постоянно жил среди природы, можно так сказать, да?
Да,
А,
способствуется.
абсолютно ничем никто меня там не трогал, не выводил из этого состояния надолго. Да? То есть я в таком вот довольно длительной медитации, можно так сказать, на несколько лет. И вот в таких состояниях, да, оно начинало раскрываться. То есть с самого начала того, что я назвал бы своим путем, это была потребность узнать, а что же за этими декорациями. Да, вот оно так зазвучало во мне в 17 лет и по сути стало основной движущей силой. Что движет мной, что движет миром, что за тем, что я вижу, воспринимаю, вот, обычным, привычным, и даже что за тем, что я могу воспринимать в каких-то измененных состояниях сознания. То есть, где то, что может объединять или считаться основой мира безусловно. Да? Не в той мере, в какой я, например, создам какой-то миф и расскажу, там, из утки там произошел там заяц, из зайца там родилась земля, там из земли там Бог такой-то там создал такое-то. То есть я буду оперировать какими-то, может быть, очень даже интересными и захватывающими образами и событиями для объяснения неких процессов в мире и миротворения, да? Но это будет, опять же, некий субъективный образоряд,
Да, и
да?
вербализация, да и собственно творчество, даже личностное творчество, как бы.
Да, и с ним можно будет много раз поспорить, да? Или некую альтернативу предложить, равную причем. Оно вот что стоит, или лежит, или находится, себя находит, да, за пределами вот этих всех образостроений, вот это хотелось ощутить. И вот в какой-то мере это реализовано. Я не говорю, что это вот все это предел. Нет, естественно, предела у абсолюта очень сложно найти пределы у абсолюта. Но вот начало, да, разница между пределом и началом.
Да.
Начало можно найти, а предел все, его нет.